Голоса памяти. Письма и дневники наших святых новомучеников. Читает Денис Коночкин.
Мученик Михаил Александрович Новоселов. Письма к друзьям. Письмо 5. Часть 1. 5 февраля 1923 года. Дорогие друзья мои, простите, что долго не писал вам. Обстоятельства так сложились, что мне трудно было взяться за перо. Возобновляя обещанную в конце второго письма беседу о церкви, я предложу вам на этот раз духовную трапезу, изготовленную не из мыслей духоносных отцов, а представляющую собою сводку суждений о церкви простого мирянина. Впрочем, мирянин этот не может быть назван рядовым, так как жизнь его является совершенно исключительной по тем внешним и внутренним переживаниям, которые выпали на его долю. Этот мирянин – князь Дмитрий Александрович Хилков, том писем которого лежит у меня на столе. В предисловии к письмам издатель сообщает биографические данные о князе. Я не буду их приводить полностью, а приведу только схему его жизни, которая в предисловии не без основания названа причудливой. Вот она. Первое. Блестящий паж и лейб-гусар, очень набожный православный христианин. Второе. Начальник казачьей сотни и видный участник русско-турецкой войны. Третье. Ярый толстовец. Отрицает православие, государство, войну, раздает свою собственность, сам пашет землю. Четвертое. Революционер. Пятое. Враг церковности, крайний индивидуалист, покровитель религиозных сект. Шестое. Апологет церковности, верный сын православия и почти затворник в глуши и тиши своего хутора. Седьмое. Вновь казак и герой нынешней войны. Из указанного тома писем с 1 по 123 страницу я старался извлечь все существенное, что сказано автором о церкви. Мне хотелось рассеянные на многих десятках страниц мысли о церкви собрать воедино и представить вам в виде более или менее цельного произведения. Насколько удалось мне это сделать, судите сами. Считаю не лишним сказать несколько слов в разъяснении того, как производил я свою работу. Я выбирал разные места писем и распределял их по определенным темам, которые подсказывались содержанием мыслей автора. Таких тем я наметил 5. Первое. О церкви как живом организме. Второе. О так называемом нынешнем православии. Третье. Из кого состоит церковь? Четвертое. Жизнь и взаимоотношения членов церкви как живого организма по сравнению с сектантством. Пятое. Бога-человек и человека-бог. Всюду я привожу подлинные слова автора, сохраняя, между прочим, и его несколько необычную пунктуацию. Иногда только мне приходилось переставлять некоторые фразы для большей ясности речи. Некоторые места я выносил из текста в примечание. В 2-3 случаях я позволил себе вставить по несколько слов для связности речи. Раза два-три я дополнил мысли автора писем своими соображениями, чтобы казавшаяся мне недоговоренность в письмах не привела вас, мои дорогие, в недоумение. Цифры в скобках указывают страницы писем, откуда взято данное место. Читая предлагаемое вам рукописание, вы, с одной стороны, легко убедитесь, как ценны для нас мысли покойного Дмитрия Александровича о церкви, с другой, без труда усмотрите их согласие по существу с тем, что вы читали в предыдущих моих письмах о том же предмете. Вы сумеете, надеюсь, извлечь из этих мыслей то, что осветит вам и многие современные явления церковной жизни и, может быть, грядущие судьбы церкви. Поэтому я не буду подсказывать вам, на что следует обратить особенное внимание. Маленькое замечание. Письма, из которых сделаны мною извлечения, относятся к самому концу 1913 года и первой половине 1914. Еще. Мне хотелось бы, чтобы вы не относились пассивно к тому, что я с такой любовью собирал для вас в писаниях мудрого князя. Обсудите предлагаемые вашему вниманию мысли, примите их в свою душу и воспользуйтесь этим драгоценным материалом для уяснения и оценки тех так называемых церковных и иных течений, которыми так обильно напояется наша земля. Хочу надеяться, что вы с большим интересом и немалой пользой для себя услышите голос покойного искателя вечной правды, открывшейся ему в Церкви Христовой, верным сыном которой он отошел от нас в оный мир. Первое. О Церкви как живом организме. С самого начала было два разных представления о христианстве и христианской общине. Иудейское представление ныне называется рационалистическим. Христианство сводится к личной внутренней связи каждого порознь с божественной личностью и к вере в нее и ее дело. При этом сама личность, как находящаяся на небе, все таит. Представление о ней делается смутным, и на ее место ставится ее учение. И человек связывает себя не с божественной личностью, а с ее учением. Гностицизм выродился в мистические секты. Мистики строят свое понимание христианства на началах сердечных, на любви к личности Христа. Они утверждают необходимость познания живого, видимого и осязаемого Христа. И в этом они правы, ибо благовествование Христа содержит в себе такое именно представление. Но неправы мистики, когда ищут и находят живого, осязаемого и видимого Христа там, где они его ищут и находят. Рационалисты не врут, они только суживают благовествование. Мистики расширяют и расширяют совершенно правильно понимание рационалистов, но и у них, кроме ошибки искания и нахождения, есть громадный пробел. Они игнорируют очень важную часть благовествования. Эта часть относится к существу общины христианской и к взаимной связи ее членов. В представлении рационалистов и мистиков община христианская есть организация. И больше ничего. Члены этой организации связаны между собой наподобие членов всякой организации, общностью цели, верованиями и убеждениями. Но ведь в благовествовании мы имеем указание на другого сорта общину, на общину как на организм, на общину как на живую личность. Вот это-то представление о христианстве, как о чем-то не только личном, но и соборно-общественном, мы имеем только в учении Церкви. По учению Церкви, Церковь Христова не только организация, но она еще живой организм, живая личность, тело Христово. Как некогда Христос для выполнения своего дела нуждался в теле, так и ныне для продолжения своего дела он нуждается в видимом и осязаемом теле. Нынешнее тело Христа – это Церковь Его. Теперь подобие. Что делает живая яблоня, когда она растет? Живая яблоня, то есть какая-то сила, которую мы называем жизнью в яблоне, хватает мертвое, неорганическое и наделяет жизнью, делает живым и органическим. Так же точно и Христос. Сила Христова хватает живое только физически, втягивает в свое тело и наделяет жизнью высшего порядка, жизнью невременной. Подобно тому, как живое только растительной жизнью, втянутое в человека, начинает жить жизнью человеческой, а человек начинает жить в этом растительном, так точно и человек, втянутый в тело Христово, начинает жить во Христе, а Христос начинает жить в нем. Клеточки нашего тела все живут самостоятельной жизнью, но кроме этой жизни у них есть и другая жизнь, та, которую мы им даем. Клеточки нашего тела, поскольку они живут в нас, а мы живем в них, имеют общую жизнь и связь между собой. Если же мы умрем, то в трупе нашем клеточки, сохраняя свою жизнь, утратят жизнь в нас и связь между собой, в человеческом смысле. Вот апостол, говоря об этом, и говорил: «Когда я был втянут в тело Христа, то я, наподобие клеточки, был жив, но центр тяжести моей жизни и ее смысл и значение изменились. Я жив, но уже не я живу, но живет во мне Христос». Послание святого апостола Павла Галатам, глава 2, стих 20. «Если бы клеточка нашего тела сознала и узнала нашу личную, человеческую, психическую связь как индивидуума, то она могла бы сказать: «Я жива, но уже не я живу, а живет во мне Иван Иванович». И об этом самом говорил Христос. Он говорил клеточке: только та клеточка, которая начнет с того, что утеряет свою жизнь клеточке, может надеяться получить жизнь в Иване Ивановиче. То есть, чтобы сохранить душу свою, надо сначала потерять ее. Евангелие от Луки, глава 10, стих 24. Поневоле многие, слыша подобные слова, говорили: «Какие странные слова!» Странными они кажутся для тех, которые не думали о кремне и яблоне, и никак не догадаются, что эти слова надо понимать в самом прямом, обыденном смысле. Как только вы поймете эти слова: чтобы обрести жизнь свою, надо сперва потерять ее просто, то увидите, что лучше и точнее сказать нельзя. Для того, чтобы кремень обрел жизнь свою, ожил, надо сперва, чтобы он перестал жить кремнем, а стал жить в яблоне, яблоней. Не кремень должен воплотить яблоню, ибо что это значит? А надо, чтобы яблоня воплотила, в свою плоть приняла камень. Не Павел стал организмом Христа, это хлыстовское учение, суть хлыстовства, а Павел вошел как часть в тело Христа, в живой организм Христа, в Церковь Христа, и совершенно подобно тому, как кремень входит в яблоню. Для жизни вечной не человек должен воплотить Христа, а Христос должен воплотить человека. Если бы человек воплощал Христа, то Христос явился бы частью человека. И только если Христос воплотил человека, можно говорить, если выражаться точно, что человек стал частью тела Христова. Христос говорил, что Он – начаток нового существа, нового организма, не организации, что Он – глава этого существа, а люди – друзья Его, члены этого организма. И Он говорил совершенно точно и определенно: так как Я имею жизнь вечную, то могут иметь жизнь вечную только части Меня самого. Я брал яблоню, как подобие Христа. Я уподоблял человека кремню, который только оживает в яблоне. Если не рядом будет лежать, а если станет частью яблони. Я – начаток новой жизни, говорил Христос. Я притягиваю людей не в организацию, а втягиваю в себя, в свою жизнь. Я есмь сама жизнь вечная. Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 25. Вы говорите, что не понимаете, как можете быть втянуты в тело Христа. Об этом много говорил Христос, и все сводится к подобию яблони и кремня. Разве можно объяснить, как кремень втягивается в яблоню и становится живым? Всякий, слышавший от Отца о нужде быть втянутым, втягивается. Действует и привлекает божественная сила. И больше ничего не известно. Еще известно, что некоторые не противятся этой силе, а другие противятся. Итак, по учению Церкви, мы – частицы и молекулы тела Христова, если не будем противиться силе Христовой, втягивающей нас в тело Христова. Второе. О так называемом нынешнем православии. Теперь я могу ответить на вопрос о том, что такое нынешнее православие с точки зрения учения Святой, Соборной и Апостольской Церкви Христовой. Я спрашиваю спрашивающего меня, что разумеете вы под словами «Церковь Христова»? Разумеете ли вы одну только организацию или же разумеете организм? Есть ли у вас вообще представление об общине как об организме? Если вы такого представления не имеете, то применять к организации наименование «церковь» не следует, ибо это только порождает недоразумение. Лучше называть партией, обществом, общиной и тому подобным. Тогда и вопрос явится в гораздо более определенной форме, а именно, похожа ли современная нам православная партия или община на первобытную партию, организацию или общину христианскую. И я отвечаю, нисколько не похожа. Затруднение тут только в том, что судить об организации, в которую входят сотни миллионов, трудно. Но все же ответ остается тот же, нисколько не похожа. Но если мы станем на точку зрения благовествования и признаем, что Церковь есть именно Церковь, храм живущего в ней Святаго Духа, тело Христово и живой организм, то все представление наше меняется, а вопрос утрачивает всякий смысл. Утрачивает потому, что в нем нет вопроса. Ведь Церковь – это жизнь во Христе сотен миллионов людей. Отчего мы можем думать, что эта жизнь во Христе этих сотен миллионов или части их не та же самая, которой жили и раньше части и молекулы тела Христова? При таком взгляде на Церковь, как на живой организм, указывать на синод или группу архиереев по учению отцов Церкви все равно, что подойти к яблоне, указать на дупло и сказать: «Вы утверждаете, что яблоня жива, что это нечто живое и реальное, а вот смотрите, пустое место, наполненное грязью и пылью». И еще подобие. На теле человека вырос злокачественный нарост. Так определили доктора. Теперь я спрашиваю, в каком отношении находится этот нарост к личности человека? Скажем так, наша индивидуальность живет в нашем теле, живет в руке, ноге, в ушах. Вскакивает нарост. Я спрашиваю, живем ли мы в этом наросте? Христос дает такой ответ. Пока нарост чувствителен, пока вам больно, если его будут колоть, до тех пор, несомненно, вы живете в этом наросте. Если же чувствительность потеряна, то да будет вам этот нарост, как мытарь и грешник. Если он не слушается, Если чувствительность утеряна, то значит, он уже не часть тела. Представьте себе, что ныне при нас наступило бы то, что непременно наступит и сбудется, что из 100 епископов 99 отрекутся от православия, а из 80 миллионов отрекутся от него 79 999 900 человек. Что же из этого? Да ровно ничего. Это дело очень бы касалось отрекшихся, но церкви вовсе бы не касалось. Как она была телом Христовым и новым организмом, такой бы и осталась. Если Христос пришел основать не организацию, а дать жизнь высшему организму, тогда толпы грязных тунеядцев, монахов и тому подобного тут ровно ни при чем. Указывать на них, желая умалить христианство, так же нелепо и неразумно, как если бы кто-нибудь при споре о превосходстве грязного подорожника перед граненым алмазом с точки зрения жизни указывал на то, что подорожник в навозе. И такие замечания всегда делались, и всегда делаются, и всегда будут делаться иудействующими, то есть рационалистами. Они говорили и говорят Христу: «Твои ученики в навозе». А Христос всегда отвечал, отвечает и будет отвечать: «Да, к сожалению, это так. Но раз они живы, то навоз они скинут с себя». Что толку, что на вас, иудеях, нет навоза, раз вы мертвы? Раз мы за критерий возьмем жизнь вечную, то Церковь Христова с грязными монахами и всяким безобразием все-таки выше земной организации с временной жизнью, как бы эта организация ни была чиста и отшлифована. И Лев Николаевич Толстой в минуты просветления это понимал и завидовал грязной распутной бабе, которую видел молящийся, то есть утверждающий свою жизнь в Церкви Христовой, то есть в этом живом, вневременном организме. Если Церковь Христова есть живой организм, то нельзя ставить Церкви в вину нелепых монахов и митрополитов с алмазами, на том же основании, на каком нельзя обвинять Спасителя в том, что к Нему приближались мытари, грешники и блудницы. Если же можно ставить в вину Церкви Христовой митрополитов с алмазами, то, значит, иудеи были правы, говоря: «Он – друг мытарей и грешников». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 19. Если мы христиане, то должны же мы понимать азбуку, а именно, или что алмазы для митрополита ничто, и тогда не можем мы обращать на них внимание, или они для него навоз, и тогда мы должны пожалеть беднягу. Но зачем же его ругать? Но хуже всего мешать сюда церковь. Мытари и грешники, шедшие за Христом, наверное, были больны. Но не надо эту болезнь переносить на врача, на Христа, на Его Церковь. Заканчиваю. Так называемого нынешнего православия нет и не может быть. Православие одно и неизменно. Всегда было, есть и будет едино. Тело Христово одно и всегда было одним, и меняться или изменяться по существу не может. Полнота истины всегда содержалась и содержится в этом теле.
Голоса памяти. Письма и дневники наших святых новомучеников. Читал Денис Коночкин.